Пермский разворот.
Доброе утро, город Пермь, и наши слушатели, особенный, отдельный привет тем, кто присоединился к нам только что. Это утренний разворот на эхе Перми, волна 91.2 FM, ведущих на этой неделе Олег Русских.
Анна Букатова.
Доброе утро.
И наши гости.
Обещанный гость, да, Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики, которая оказалась здесь у нас в Перми.
И что значит оказалось? Она
по делам-то рабочим, а у нас в студии оказалось случайным образом. Мы вечером об этом только вчера узнали. Здравствуйте,
спасибо,
Валерия.
Спасибо. Да. Доброе утро, спасибо за приглашение. Рада, что оказалось.
Как говорят в таких случаях, у классиков, Валерия приехала немножко инспектировать. Вот, наверное. Нет, ну вы же просто, у вас рабочая поездка.
У меня рабочая поездка, да.
Никаких особых мероприятий.
Я приехала в наш пермский кампус по текущим делам, поэтому просто такая обычная жизнь.
Слушайте, интересно, что в интернете о вас почти нет информации, как о проректоре.
А я молодой проректор.
Вы свеженазначенная.
Ну, относительно, да. Я проректор с ноября прошлого года, так что еще не успела наработать проректорскую биографию.
А какие вопросы курируете?
Я курирую студентов. Я курирую студенческую внеучебную жизнь, всю их активность, которая за пределы учебного процесса выходит.
То есть вот традиционно начинают студенты студенческих весен, заканчивая интеллектуальными играми или чем-то еще
вот
получится.
Примерно так.
Вот примерно.
Да,
включая
примерно
художественную
так.
Самодеятельность.
Да.
Слушайте,
но у нас это немножечко шире, потому что кроме того, что танцуем и поем, мы еще думаем о том, как вовлекать студентов в исследовательскую деятельность и научную.
Это входит во внеучебную?
Это вот мы считаем, что да, это часть жизни, поэтому быть исследователем в научно-исследовательском университете, это скорее гигиеническая норма. Угу. Вот, поэтому как сделать так, чтобы это ребятам было интересно, это вот тоже задача меня и моих коллег.
Слушайте, а может быть, сравните ощущение, так сказать, внеучебной, извините за это слово канцелярское, деятельности студентов поколения, не знаю, там условно нашего с вами и поколения нынешнего. Ну и там, я не знаю, там западный вариант студенчества, который укладывается в 3 буквы S, да, значит...
Так это их.
Нет, но там же, извините меня за мой английский, которого я не учил, да, наука, science, sex, sport, да, вот дела, которые, в которые вроде как укладываются время препровождения нормального европейского американского студента. В российском у него такие же, у нас у студента такие же интересы?
Ой, слушайте, ну давайте начнем с того, что я как исследователь занимаюсь студентами уже лет 10. Угу. Уже вот 10 лет перевалило. И в какой-то момент вдруг вот мы с коллегами получили очередные результаты исследований и поняли, что что-то поменялось. А вот до этого вот как-то вот все шло нормально, вот мы это понимали. А потом в какой-то момент, этот момент у нас совпал с 2014 годом, не знаю почему, но вдруг возникло ощущение, что вот сдвиг произошел, что-то с ними стало не так.
Не так без коннотаций?
Не так по отношению к нам с вами. Угу. То есть вот если мы с вами смотрим с позиции 40+, и там условно до 2014 года я понимала их лучше, несмотря на разницу. Она могла быть разница 10 лет, 15 лет, там... Но вот после 2014 года вдруг появилось ощущение, что появились другие. И мы теперь уже вот долгое время пытаемся осмыслить и описать, вот в чем вот они другие. Поэтому вот это касается всего. Внеучебной жизни, это касается мотивации, это касается ценностей, установок. Но для того, чтобы понять, какие они, вот приходится долго-долго с этим разбираться.
А они сами вам объяснить не могут?
Они сами не понимают.
Понимаете как? Они же не могут проанализировать, что было до них. Потому угу. что у них есть понимание их эры, которая началась с того момента, когда они вошли в разум и помнят себя. И их эра, она для них понятна. Провести какой-то сопоставительный анализ у них не получается, потому что, ну, я не знаю, что было там вот до этого.
Конечно.
И, вот. И первое, что нас вот так вот возбудило о том, что они другие, это то, что вначале мы четко выявляли, что у молодого поколения, которое родилось после распада Советского Союза, после 91-го года, мы выявляли ностальгию по Советскому Союзу. То есть люди, которые никогда не жили,
было
ничего не видели,
об этом писали.
Да, они про это нам вот рассказывали. Нам это было безумно интересно, потому что вообще ностальгия – это то, что может переживать человек сам, да, вот он у него когда-то был, и потом он вспоминает. А здесь как бы ностальгия по тому, чего у тебя не было. В общем, было очень интересно, мы это исследовали, и как раз в 2014 году проводим исследование, никакой ностальгии нет.
Ну, кончилось.
Ушла.
Ушла, нет.
Ушла. То есть с точки зрения того, что мы вспоминаем, какие примеры мы приводим, вот они оказались настолько сосредоточены в настоящем, я нахожусь здесь и сейчас. Что там было, да кто его знает, бог с ним, мне это вообще не интересно. Что там будет, очень короткий горизонт планирования.
Слушайте,
но здесь неудивительно, потому что у всех россиян короткий горизонт планирования, и молодежь, она здесь ничем от них не отличается. Угу. То есть живу вот там от сессии до сессии, и, опять же, если сравнивать нас с вами, сначала ты учишься в школе, думаешь, как поступить, потом поступаешь, думаешь, а как бы пойти работать. То есть какие-то планы ты все равно вот простраиваешь. Здесь вот этого нету. И вот вдруг мы увидели, что вот люди здесь и сейчас. Потому что до этого у меня был странный такой вопрос, говорю, ребят, ну вот вы же живете здесь сейчас, а когда говорите про будущее, смотрите назад. Угу. И у меня был образ тени толкая. Как можно идти вперед, когда голова повернута назад, будешь спотыкаться? А здесь вот 14-й год, и все. Мы вообще никуда не смотрим. Ни назад, ни вперед. Нам хорошо вот здесь вот. Значит, вот с 14-го года уже лет 5 прошло. А что сохранилось? Значит, никакого прошлого, актуализации прошлого, воспоминаний о Советском Союзе не появилось вообще, потому что знаний о нем стало еще меньше. Раньше у нас там хоть какие-то образы всплывали, там могли вспомнить там Хрущева, который где-то почему-то ботинком...
Где-то где, там почему, но непонятно.
Непонятно,
да.
Но ботинком стучал уже,
мать,
значит, клёво.
Да.
Значит, оттепель, как такое вот культурно-историческое, политическое, социальное явление, тоже ушло. Там, ну, какие-то моменты там про Брежнева вообще уже все забыли, кто это, что это. То есть исторически там полный провал. Поэтому есть, опять же, я здесь сейчас с сохранением очень короткого горизонта планирования, а дальше изменения, которые произошли. Потому что за это время мы смогли выявить, вот в чем же это изменение произошло. Значит, первое. Это очень мощный запрос на то, чтобы меня любили, опекали, создавали мне условия, комфортные для жизни. И здесь мы долго думали, откуда взялся такой вот мощный социальный запрос на комфорт. Угу. И нежелание выходить из своей зоны комфорта, причем понятно, что у всех она разная, в зависимости от материального достатка, планка у всех своя. Но вот желание, чтобы вот так вот, вот оно было. Значит, стали разбираться, откуда такое вот стремление к эпикурейству на разных уровнях.
Я хочу, чтобы детство не кончалось.
Примерно так. И нарастание инфантилизма. Угу. То есть раньше мы смотрели на европейцев, показывали пальцем, смеялись и говорили, вот придурок, там 30 лет, а он все еще студент. Угу. В общем, в результате мы как по нотам начинаем повторять, потому что если есть возможность, я хочу подольше быть студентом, если есть возможность, я лучше пойду еще поучусь, я закончу бакалавриат, магистратуру, потом какое-нибудь второе высшее найду, и вот до 30 бы дотянусь и побыть студентом. А если можно, то я готов отказаться от каких-то, ну, не знаю, супержеланий, потому что на них же надо зарабатывать, тратить время и как-то себя поджимать, я лучше планочку понижу, мне, по большому счету, не сильно много надо. Угу. Ну, то есть вот там, чтобы гаджет был, чтобы... И в идеале, конечно, можно было куда-то ездить, смотреть, потому что путешествие – это неотъемлемая часть для вот сегодняшней молодежи, и в их системе ценностей это, пожалуй, там вот на одном из первых мест. И дальше я хочу, чтобы вот мне было комфортно. Значит, стали разбираться, откуда вообще вот это все. Значит, теперь в сравнении с зарубежными сверстниками, что произошло. Если мы с вами посмотрим на взаимоотношения родителей и их подросших детей в США, в Великобритании, в там, континентальную Европу посмотрим, традиция какова? Ты закончил школу, ты повзрослел. Ты, как правило, уезжаешь от родителей.
Да,
чемодан и пошел. Да? Mm-hmm. В Америке это вообще нонсенс, если ты остался жить там с родителями. Соответственно, у тебя начинается самостоятельная жизнь. Самостоятельная жизнь тебя провоцирует независимо от того, какое там положение у родителей, на подработку. Соответственно, ты подрабатываешь где угодно. У тебя нету никаких социальных барьеров, чтобы работать официантом, и это тоже норма.
Да, конечно.
И ты все это проходишь. Это твоя школа жизни, это твое взросление. И несмотря на то, что ты можешь оставаться студентом до 30 лет, ты все равно как бы уже отрезанный ломоть. Значит, что происходит у нас? Значит, наши с вами родители, то есть мы с вами, которые в период своего взросления попали как раз на распад Советского Союза в разный момент. Кто-то заканчивал школу и потом долго думал, идти ли в институт или на рынок. Кто-то закончил институт и долго не понимал, то ли пойти на рынок, да, а потому что больше идти некуда, потому что там вся страна в оборонке работает, а она развалилась и зарплату не платят. В общем, в результате у меня вот образ такой. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Мы знаем, как в этой жизни делать все. Если сейчас шар земной остановится, мы умеем все. Картошку копать, огурцы солить, крестиком вышивать. Вот абсолютно пофигу, все сделаем. Но дальше мы говорим ту фразу, которую никто из западных родителей не произнес. Мы говорим, я буду, но у моего ребенка все будет хорошо.
Да.
И конечно, вот здесь вот происходит переломный момент. Мы начинаем делать все, опять же, в зависимости от своих возможностей, чтобы у нашего подросшего ребенка встреча с жизнью произошла как можно позже. Значит, дальше фразы, которую родители произносят просто как мантру. «Ты, главное, учись». Это твоя основная работа. Я за тебя все сделаю. И вот если молодой человек не рванул от родителей, не начал самостоятельную жизнь и не вкусил ее по полной, а вот остался с родителями, и родители продолжают его опекать, то у него фактически переход из школы в институт ничем не отличается. То он ходил в школу, теперь он пошел в институт. Значит, а дальше молодой человек понимает, если он, опять же, вот не откололся, что, в принципе, ничего.
Жизнь-то удалась.
В принципе, нормально.
Нормально.
И поэтому, когда начинается борьба между тем, что я хочу, и это дорого стоит, и между тем, что мне, в принципе, и так комфортно, то вот это вот желание остаться в зоне комфорта, оно потихонечку укрепляется. Встреча с жизнью откладывается. А теперь, значит, смотрим на эту ситуацию глазами работодателя.
Сейчас, секунду. Друзья, я просто вот буквально прерву. Еще напомню радиослушателям, что у нас Валерия Косомара. Проректор высшей школы экономики, человек, который в высшей школе экономики отвечает за работу со студентами, а за внеучебную деятельность. Но при этом студенты – это ее еще и профессиональный интерес. Отсюда, уважаемые радиослушатели, достаточно сторонний, местами циничный, профессиональный, экспертный взгляд на студента, о котором мы сейчас, собственно, и говорим. И мы вас призываем внимательно всю эту историю слушать, потому что мы с вами родители. У нас с вами, да, нам еще надо что-то тут в этом смысле думать.
Слушай, а вот правда, все вокруг винят интернета. Получается, сколько родителей нам в эфир звонят?
Про работодателей ты, Валерия, начала рассказывать впечатление. То есть, когда вот этот самый молодой студент, который вдруг, ничтоже сумняшся, закончил высшее учебное заведение, который не хотел до этого никуда откалываться, у которого минимальный социальный опыт, да, который, в общем, вполне себе инфантилен, да, и у которого нет больших, как бы это сказать, не целей
амбиции,
даже, амбиций, да, амбиций нет. И вот он приходит на работу. Куда-нибудь.
Подождите, он еще не дошел до работы. Вот просто смотрите, значит, помним, с чего мы начинали. Да. Мы помним, что не хочу выходить из зоны комфорта, и вы должны обо мне заботиться. Угу. Значит, обо мне заботилась школа, обо мне всю дорогу заботились родители, обо мне, в принципе, и в ВУЗе тоже заботились. И я хочу, чтобы дальше государство продолжило тоже обо мне заботиться, чтобы я вот в своей зоне комфорта, в принципе, оставался. Значит, ну здесь есть работодатель. А молодой человек, который хочет, чтобы о нем заботился, он хочет, чтобы вокруг него еще танцевали танцы с бубнами.
Конечно.
Поэтому сейчас, на самом деле, очень интересный такой момент, переходный, потому что есть молодежь, которая активно выходит на рынок труда, и работодатель ее не избежит. То есть, как бы он не хотел принимать нас с вами, трудоголиков, которые понимают, что надо, и дальше не задают лишних вопросов, все равно на рынок вышли, как я их разделяю, вот есть там 40+ поколение надо, а есть вот сегодняшние 20+, поколение хочу-не хочу, интересно-не интересно. И выходят вот эти молодые люди. Значит, и они ждут, что работодатель сейчас будет перед ними танцевать с бубнами и уговаривать: «Приди ко мне, солнце мое». Приходи, посмотри, как здесь будет тебе здорово. Я сейчас на тебе буду так вот заботиться. Значит, а молодой человек видит, что работодатель-то этот танец не танцует.
Правильно.
Работодатель сидит и говорит: ну что, детка, докажи мне, что вообще-то я тебя должен
это
взять.
Это удивительно, сейчас со стажерами у меня такая же история.
Ты мне покажи, что ты можешь. А молодой человек приходит и говорит: Я должен показывать, что я могу. Ты мне для начала расскажи, почему я должен на тебя вообще обратить внимание. И здесь происходит такая стычка, что это фактически достойно пера. Потому что я в полном объеме столкнулась с этой ситуацией, как руководитель студенческой олимпиады «Я профессионал», которая второй год идет по всей стране, и вот сейчас будут подводиться итоги олимпиады, в которой участвуют просто студенты из всех регионов. И по итогам олимпиады, если ты становишься дипломантом, у тебя есть две плюшки, которые ты получаешь. Первая плюшка – ты как дипломант олимпиады без экзаменов поступаешь в ведущие вузы страны в магистратуры и аспирантуры, а второе, ты можешь пройти стажировку в крупной компании, которая готова тебя взять по твоему направлению. То есть не кофе носить. А если ты там химик, ты будешь работать, соответственно...
Ты будешь кофе варить.
Ты будешь как химик, да, думать, как это кофе, да, там. Вот. И в прошлом году, когда олимпиада только стартовала, мне казалось, что вот предложение пойти на стажировки, я была наивна. Оно сейчас просто вот будет настолько востребовано, что мы умрем. Что на нас сейчас кажется, просто нет? обрушится со всеми.
Нет,
значит, зачем? Просто небольшая статистика для понимания. А дипломантами прошлой олимпиады стало 2030 человек. Каждый получил письмо, в котором было написано, что ты вот победитель, тебе, мы тебя приглашаем. Дальше, значит, вступи с нами в коммуникацию, чтобы понять, в каком регионе, куда ты хочешь пойти. Ну, в общем, просто как. Значит, на это письмо ответило чуть больше половины. То есть на первое письмо. Остальные просто откололись по одной простой причине. Что если я сейчас, например, студент третьего курса, зачем мне нужна стажировка? Ну, зачем она мне нужна?
Мне даже не верится.
А вот, понимаете, мне тоже не верилось. Мне казалось, что я предлагаю манну небесную, а мне сказали, что ты со своими стажировками, я тут на третьем курсе и вообще не хочу. Или, а зачем мне твоя стажировка? Я на четвертом курсе, я уже в магистратуру поступил. Или зачем мне стажировка? Я на первом курсе магистратуры, мне еще второй год учиться. Бог с ней, идите лесом. В общем, откликнулось чуть больше там, тысячи человек. Да. В результате до стажировок дошло 500 человек.
25%.
500 человек, понимаете?
Понимаю.
Причем, пример. У нас партнер олимпиады, один из партнеров, там, банк ВТБ, который устраивал стажировки двухмесячные с оплатой 40 тысяч рублей в месяц. И вы понимаете, что если там все получалось, были готовы брать на работу.
А зачем? То есть, понимаете, на самом деле, я понимаю студентов, я сейчас попробую, да, какая-то... Я понимаю, нормальный студент не хочет в корпорацию. Во-первых, корпорация – это плохо.
Не поэтому. Нет, вы на самом деле все правильно говорите, потому что то, чего они хотят, сейчас просто расскажу по результатам исследования.
Да.
Значит, почему люди не поехали на стажировку в ВТБ за 40 тысяч в месяц?
Ага.
Лето, каникулы.
Вот.
Лето. Куда ехать? У меня тут к маме там борщ с оладушками, а вы мне это. Значит, потом было сказано, ну, вы поймите, Москва же дорогой город.
40
ну,
тысяч это...
Значит, мы сразу решаем ситуацию, говорим, ребят, если вы хотите приехать, мы вам бесплатно предоставляем общежитие. То есть вы приезжаете в Москву, вы живете в Москве бесплатно, вы проходите стажировку, вас готовы брать на работу, у вас появляется строчка в резюме, что вы чего-то уже где-то вообще вот обучились можете. Значит...
Да не нужна это...
У нас получилось, что предложение сильно превысило спрос. Вот просто сильно превысило спрос. Значит, следующее. Куда-то ехать, а у вас вот, например, там, вы нам в Москву предлагаете или там в Питер, а в Перми можно? Ну, из Перми-то что уезжать? Вот.
Я не верю своим ушам.
Кто-то сильно гневался и говорил... Какая Москва? В Воронеже давайте, в Воронеже. Вот, мне казалось, что если вы любите путешествовать, а они любят путешествовать, то это же тоже большое путешествие. В общем, у меня куча иллюзий просто вот разбились. Теперь по поводу, какую работу они хотят. Поскольку всю дорогу опекали, встречи с жизнью не было, то в голове причинно-следственные связи не простроились.
Угу.
И поэтому, когда мы задаем вопрос, это результат общероссийского исследования о том, вот идеальная работа, она какая? Ну, значит, первое. Появляется слово, которым можно охарактеризовать всю нынешнюю молодежь. И если вы будете кого-то искать на работу, просто в объявлении пишите. Гарантируем самореализацию. Они, когда видят слово «самореализация», идут просто как...
У них стойко возникает.
Это все, да. Это вот самое главное. Нас понимают.
При этом они понимают, что такое самореализация?
А у всех по-разному. Ага. У всех совершенно по-разному. Но поскольку, в принципе, они склонны к демонстративному поведению, к такой вот яркой индивидуальности...
К самопроявлению,
вот,
да?
Ну, да. Вот надо о себе заявить. Да. То, конечно, быть офисным планктоном, серой мышью, работником цвета моли мне не хочется. Хочется, чтобы это было ярко. Потому что к этому подталкивают социальные сети, к этому подталкивает то, что ты должен быть интересен. Как о себе заявить, если у тебя тут ничего нет? Поэтому самореализация. Очень хочется при этом стабильности, чтобы были социальные гарантии. То есть вот гарантии должны быть как будто вот ты госчиновник, чтобы у тебя все это было. При этом начальников мы терпеть не можем, потому что начальник априори козел, и я-то человек там достойный, а начальник любой. Любой. Во-первых, он уже старый, он ничего в жизни не понимает, и поэтому вот...
Научить ничему не может.
Ну, о чем ему объяснять? Значит, при этом хочется, чтобы был свободный график, а когда погода не очень, ну так вот, пасмурно стало, или там весна долго не приходит, чтобы можно было спонтанно взять отпуск и свалить отдохнуть, ну, то есть, опять же, тяга к путешествию, вот. И когда спрашиваешь, а где же такое счастье дают... что у тебя вот тут начальников нету, сам себе режиссер, как хочу, так и живу, и при этом зарабатывать надо тоже так, чтобы хватило на то, чтобы свалить можно было в любой момент. Uh-huh. Человек отвечает, конечно, это частная фирма. Значит, это вспоминаем, что причинно-следственные связи не простроены. Когда ты спрашиваешь, а ты вообще когда-нибудь видел, как живут люди, у которых есть свое дело? Человек тут же переключается и говорит, конечно, видел. Это же дурдом, это же ад. То какие-то проверки, то, значит, что-то случилось. Это же 24/7. Всё, потом понимаешь? Вдруг кто-то говорит, у меня папа там свое дело имеет. Я говорю, ну и как папа? Да мы его вообще не видим. Там, дай бог, на Новый год придет. Ну, то есть вот... А ты потом, когда возвращаешь обратно, так ведь то, чего ты хочешь, оно никак не стыкуется с тем, что ты сейчас нарисовал.
Валерия, на самом деле, вот у вас в голосе много эмоций, прям иногда неподдельных. Не преподавательских.
А как здесь можно?
Подожди секундочку. Ну, это, понимаешь, это все правильно. Это правильно. Mm. А они не хотят самого плохого. Тех ужасов. Да, я понимаю, что в гипертрофированной форме, может быть, да, в форме какого-то инфекции. Они не хотят плохого. Того, что у нас сформировалось в стране, вот этого самого. С одной стороны, они не хотят плохого начальника, они не хотят жесткой системы корпораций, да, которая много жестче системы управления, которая была там, я не знаю, там в Советском Союзе, да, там по отношениям. Они хотят стабильности, которую никогда не имели их родители. Да, и родители им с детства говорили о том, что парни, ребят, самое паршивое, вот мы хотим стабильности, но у нас ее нет, мы вынуждены делать так и так, а потому что у нас нет стабильности. Они видят, что страна живет в эпоху там, да, постоянно. Они хотят свободный график, потому что они видят, что их родители закованы в жесточайшие рамки вот этого самого НАДА, о котором вы, Валерия, говорили.
Да, да. То есть, с другой стороны, есть один подвох.
Да.
То есть, понимаете, как вот у вас складывается очень такая позитивная картина, какие свободные дети, как они хотят хорошо жить.
Я разве сказал, что это позитивная картина?
Нет.
Я сказал, что они всем поколениям отрицают самое плохое.
Понимаете,
да?
Как, вроде она-то ничего складывается, что они свободнее, что они, у них вот нет каких-то рамок, что, ну, типа здорово. Значит, в чем теперь проблема про работодателя, про которого мы вот сейчас забыли?
Проблема в том, что им
проблема
нет места.
Проблема в том, что... Нет. Там другой драматизм. Работодатель их ждет, и они ему нужны. Но работодатель не понимает, где инструкция по их эксплуатации. Потому что, когда встреча между ними происходит, они друг друга вообще не понимают. Работодатель считает, что новобранец должен быть сильно благодарен за то, что он оказался в компании, которая там последние 25 лет работает над своей корпоративной культурой, строит свои корпоративные университеты, думает о том, как формировать лояльность там, и т.д. и т.п. Молодой человек приходит и понимает, что я вообще не этого хочу. А работодатель понять не может, какого рожна тебе надо.
Потому что...
И сейчас вот эта вот стычка между ними. То есть на самом деле я вижу задачу в том, что надо их нормально встретить, чтобы это было не лобовое столкновение, когда молодой человек пришел, посмотрел по сторонам, ушел и не вернулся.
Так, мы сейчас все это обдумаем.
Надо прерываться.
И вы, уважаемые радиослушатели, обдумывайте. У нас 5 минут новостей, мы потом вернемся в эфире. Встретим студентов во всеоружии.
Пермский разворот.
We'll be right back.
10.36 в Перми, утренний разворот на Пермском эхе. Вы на волне 91.2 FM. Анна Букатова.
Доброе утро, Олег Русских.
И... Добрый день, последний... Пятничные у нас.
Мы постоянно мы должны, конец эфира спорим.
Мы должны о чем-то веселом сейчас разговаривать.
Мы о важном. Мы о важном.
А нам наши гости рисуют весьма, я бы сказал, откровенный портрет не нашего поколения.
Наши гости — Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики, которая оказалась...
Да,
проездом мы... в Перми у нас в студии.
Не проездом, а с инспекцией.
Но мы сегодня о подростках и хотим договориться.
Еще раз добрый день,
Валерия. Добрый день, да, добрый день.
Да, друзья, смотрите, мы в первой части вот этого большого достаточно разговора Валерия рассказывала нам о портрете сегодняшнего поколения 20+, ребят, которые заканчивают там, сейчас учатся и заканчивают вузы и выходят в большой мир. Да, и, насколько я понимаю, там они встречают, наконец-то после вуза они встречают реальность. Вот, то есть до вуза, насколько я понимаю, до окончания вуза, они как-то с реальностью, в отличие от поколений тех, они как-то встречались значительно меньше.
Ну, да. Здесь, опять же, небольшую поправочку.
Конечно, в среднем по больнице, говорит. Конечно, в среднем по больнице есть... Есть вариант. И в результате получается ситуация. Я на самом деле смотрю, Валерия, буквально вот там, да, на этой неделе, тут был большой анализ рынка труда. Мы делали тут с коллегами, Анатолий Москвин делал в Соливаре большой материал по анализу рынка труда в Прикамье. И в том числе один из пунктов, не главной проблемой, но он есть, да, это невостребованность выпускников. Причины невостребованности, они не очень, да, объясняются не очень понятны. Во всяком случае, из цифр следует, что невостребованность с точки зрения тех специальностей, которые получают студенты в условно в пермских вузах. Анализ рынка труда по Пермскому краю. Да, условно в пермских рынках. Да, потому что условные компании в Прикамье хотят высококвалифицированных рабочих, инженеров, там, я не знаю, химиков и вот такое. Вот все, извините за это слово. А вузы, в общем, в большинстве своем, в огромном количестве, кроме всего прочего, выпускают, значит, специалистов по общественным наукам, юристов, значит, экономистов, там, специалистов по макроэкономике, филологов, ну и так далее, так далее, так далее. И вот вы говорите про встречу профессионально совместимых студента и работодателя, которые могут найти общий язык хотя бы на одной профессиональной почве. Да? А мы здесь говорим, что есть еще одна история, когда полученное высшее образование оказывается просто справкой о вменяемости.
Ну, знаете как, это проблема же не только Прикамья.
Конечно.
Это проблема всей страны, что у нас структура, скажем так, высшего образования, кого мы берем и учим, она не сильно соответствует запросам российской экономики. И здесь понятно, что были перекосы, начиная с 90-х годов, когда сначала мы массово готовили юристов, экономистов, это было очень модно востребовано. Потом была волна, когда были там фантастические конкурсы на государственное муниципальное управление,
конечно,
когда все решили, что, став чиновником, ты, значит, поймал там бога за бороду.
И вот. Некоторые ловили, да.
И при этом у нас все время шел спад, скажем так, на рабочие специальности. И ведь совсем недавно мы уделили более пристальное внимание там инженерным специальностям. Потом понятно, что у нас по нарастающей идет все связанное с IT, но вот то, про что говорите вы, это, скажем так, классические советские специальности, которые были нужны вообще экономике. На сегодняшний момент действительно есть гигантский дефицит. Это объективно. Поэтому то, что здесь есть такая вот ниша незаполненная, это понятно. Значит, теперь что еще понятно? Для молодежи эти специальности за последние годы не были привлекательными. Они, условно говоря, не модные. Они социальный статус тебе не дают. То есть, когда ты говоришь, что я там вот айтишник, это круто, сразу рисуется современный образ, да? Ты весь такой вот одетый, классно.
Весь кофе и макбуком.
Да. И всем все понятно.
Да.
А вот как вот там, вот непонятно. Значит, что сейчас происходит? На сегодняшний день пока есть возможность заполнять эти ниши за счет 40+. Но мы прекрасно понимаем, что это еще максимум лет 10, и нынешние там 40+, они все равно перестанут отвечать. Экономика развивается, предприятия развиваются, все будет развиваться, все равно нужна молодежь. Поэтому здесь должен быть процесс очень непростой. С одной стороны, надо повышать социальную значимость вообще всех рабочих специальностей, рабочих в широком смысле слова.
Конечно.
То есть я сейчас там не про сантехника говорю. Вот. Но чтобы это тоже было престижно, потому что для сегодняшней молодежи престижность, она очень значима. То есть это пунктик, который в голове сидит.
А как вот на рынке молодежного труда, на ваш взгляд, скажется отложенный эффект пенсионной реформы? То есть, ну, по идее, я подчеркиваю, да, то есть, по идее, это вот в дилетантском представлении, молодежная безработица должна вырасти.
Вы знаете, вот мы этой темой занялись еще до того, как появилась пенсионная реформа, и просто четко видели, что есть ряд там направлений, по которым нужна именно молодежь. То есть независимо от пенсионной реформы есть мощный запрос на молодежь.
Естественно.
Но просто у молодежи нет ответной реакции. Они, есть места, куда они хотят, а есть места, куда они просто не хотят. Ну, например...
Ну, куда они не хотят?
Вот смотрите, я приводила пример, связанный там с победителями Олимпиады «Я профессионал». Ну? И, например, в прошлом году для меня было большим удивлением, когда «Северсталь» была готова брать, ну, фактически на работу, не на стажировку, специалистов с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Ну, неплохо, да?
Ну,
неплохо. Никто не поехал.
Куда?
Ну, вот на «Северсталь».
Да куда? «Северсталь» большая.
Ну, не захотели на «Северсталь».
А, не захотели.
Не захотели на «Северсталь». Не захотели. Вот, например, там Agile офис Сбербанка – круто. Угу. Яндекс – круто. Mail – круто. А вот все, что связано с производством – не круто.
Ну, я... Ну, не круто.
Ну, вот, знаете, Валерия, а есть какой-то анализ, что будет с этими людьми, которые сегодня руководствуются? Вот эти, через 10 лет что с ними будет?
Нет, с другой
они
стороны...
Они выиграют, или они... все-таки реалии ударят их, и они подумают, что так, надо было немножко о других вещах думать.
Вот Валерия говорит, что они в такой варианте не видят перспективы. Они видят перспективу, потому что через «Северсталь» это не только не круто, это еще и не перспективно.
Ну, я бы не сказала.
Смотря для кого? Смотря для чего? Но с точки зрения молодого там человека в условной Москве, да, если он москвич там во втором... Это не круто, это не перспективно. А что это может дать?
Ну, Олег, я не согласна с тобой абсолютно.
Конкуренция на северном заводе?
Вы понимаете, в чем дело? Здесь же проблема глубже.
Да.
А вот мы когда с вами рассуждаем, да, или там вот взять там минус 25 лет, мы думали о том, как мы себя будем продавать. Мы думали о том, как мы инвестируем в себя. Что когда мы будем делать там резюме, да, мы сможем написать, что мы умеем, где мы были, и показать, насколько у нас широкий кругозор. Ну, то есть, что мы, в принципе, на что-то способны. Вот здесь нету установки на такую долгосрочную инвестицию в себя, потому что есть установка на получение очень быстрого результата. То есть, если мы с вами посмотрим вот совсем глубоко там, на наших родителей там, или бабушек и дедушек, ну, даже скорее это вот послевоенное поколение, после которого начинается эпоха больших строек. Вот это было поколение, которое, во-первых, жило в ожидании, что там... социализм с человеческим лицом наступит, там, не знаю, в 80-м году.
Лучше.
Ну, то есть это будет, вот это опять же какая-то перспектива, да? Плюс поворачиваем реки вспять, меняем русло, строим Байкало-Амурскую магистраль, там какие-то моногорода и т.д. и т.п.
Есть.
Но подождите, это были длительные проекты. Значит, просто это вот одна крайность, да? Я сейчас не говорю, что это хорошо, это одна крайность. Вот когда мы видим сейчас молодого человека, то у него в голове как устроено. Он ни на что вообще такое долгосрочное не рассчитывает. Он рассчитывает на очень быстрый результат.
А потому, потому что нет этих целей. Там ни, извините, ни высшая школа экономики, ни государство в целом, да, ни страна в принципе долгосрочных целей для себя не выставляют. Мы летим на Марс? Нет. Мы, значит, завоевываем глубины океана? Я понимаю, что я кондовым языком сейчас выражаюсь.
Слушайте, мы сравнивали, нам стало интересно, да. То ли это наши такие, то ли, в принципе, молодежь такая. У нас сейчас просто вот продолжается сравнительное исследование, которое мы проводили с китайской молодежью, с американской молодежью, с нашими. Сейчас мы сюда добавили еще там корейцев, ждем, чтобы пополнить там немцами. Потому что интересно посмотреть.
Конечно,
вот здесь, например,
конечно.
Что касается горизонта, лучше всего дела обстоят у китайцев. Потому что у них, во-первых, глубина исторического, скажем так, ретроспективы, что, ребят, у нас вообще самая длинная история в мире.
На 5 тысяч лет назад.
Да. Вот они заныривают на вот эти 5 тысяч лет назад и спокойно могут рассказывать о своих успехах, которые были еще до нашей эры.
Угу.
И они точно так же уверенно говорят о будущем, которое касается как страны в целом, потому что есть уверенность в мощном технологическом таком прорыве, развитии, плюс то, что будет с ними, с учетом того, что проблем внутри тоже хватает. То есть они четко говорят, что у нас жутчайшая конкуренция, потому что при таком перенаселении пробиться невозможно.
Да.
Значит, как бы все это мы понимаем.
Понятно.
Значит, берем американских студентов. Там, в принципе, нормально простраивается жизнь. То есть они понимают, что тут я возьму кредит, на этот кредит я построю, там, не знаю, дом, тогда-то я там вот заведу семью. То есть это тоже все присутствует. Приходим к нашим. У наших от сессии до сессии, и не надо меня сейчас спрашивать, что будет, но они даже не прокидывают мостик гипотетически, что если я буду хорошим, там, не знаю, мальчиком, девочкой, я все-таки закончу вуз, а куда бы мне потом вообще глянуть?
Валерий, ну, опять же, я сейчас уйду совсем в другую плоскость. Китайцы – это, да, там, своя история. У американцев это, и европейцев у многих, да, та самая знаменитая протестантская этика.
Ну да, у нас протестантская этика не сложилась.
А у нас и коммунистической уже нет. Да, советской нет. И капиталистическая как-то не очень приживается, во всяком случае, этика. Все остальные приживаются, а этика как-то не очень. Вот. И в результате, конечно, откуда возьмется горизонт планирования? Где он?
Ну, вот вы знаете, здесь, конечно, проблема с мотивацией.
Конечно.
Потому что здесь надо работать именно над выстраиванием системы мотивации. Потому что если ты понимаешь, то есть у тебя есть цель, и у тебя есть мотивация по ее достижению. А у нас с достижительным поведением большая проблема. И это, конечно, как бы одна из причин отсутствия той самой этики, протестантской, какой угодно, потому что в протестантской этике это изначально заложено. У тебя очень мощная мотивация на достижение. И ты идешь, и тебя все к этому как бы ведет. У нас этого нет. Плюс еще вот здесь вот, пока была рекламная пауза, мы начали говорить по поводу того, что очень сильно социальные сети определили психологию молодежи.
Конечно.
И они стали продуктом социальных сетей. Что я имею в виду? Почему их нельзя сподвигнуть на длительные какие-то проекты? Потому что у тебя социальная сеть дает постоянно обратную связь. Ты выложил пост, получил лайки. Хороший пост – много лайков, плохой пост – мало лайков. И они от жизни, это очень сильно отпечаталось на их восприятие жизни. И когда они приходят на работу, они ждут, что их руководитель будет также за каждый хороший шаг гладить по голове и давать конфету.
А за плохой надо…
Но они ждут постоянно обратной связи. Когда мы, например, разговариваем с работодателями, мы сейчас проводим большое исследование именно с работодателями, то работодатель смотрит и говорит: послушайте, моя задача в другом. У меня предприятие должно приносить прибыль, я должен думать над его эффективностью, а вы мне сейчас рассказываете, что я должен быть пионер-вожатым. Но они-то ко мне пришли не в детский летний лагерь, поэтому как я тут могу? И тут получается, что, понимаете, вот без этой мотивации, которую надо формировать уже и на рабочем месте, далеко не уйдешь. И молодые ребята, пришедшие на работу, говорят, что нет, вот так вот мне не надо, что вот мне сейчас сказали, у нас вот на этот квартал, да, такой-то вот проект, или там на полгода, не дай бог, вы вот вообще убиваете, у него теряется интерес. Он не может сам себе, вот у него нет этой цели, нет этой мотивации. Поэтому я и говорю,
прекрасно,
что здесь должна быть стыковка.
Последний вопрос.
Слушайте, товарищи
работодатели.
Слушайте, у меня нет, у нас просто, мы все, у нас время истекло.
Валерий, поэтому, потому что истекло, нет, что это, делать-то?
Да
что
еще, делать? Я тебе решение, я же нашел решение. Ты что? Мы же тут гениальные все. Немедленно. Все очень просто. Товарищи работодатели, надо провести эксперимент. Первое. Значит, зарплату выдаем раз в день. Да, а за каждое действие сотрудников, значит, заводим внутренние корпоративные социальные сети, значит, где каждое действие сотрудников должно работодателям, там, специальный человек, он будет ставить лайк или не лайк.
Олег, гениально. Вот вы на самом деле гениально, потому что ребята там 20 плюс говорят, вот, а почему мне зайчика не дали?
Вот зайчика.
Стикер, вот зайчика, вот я вот сделала, а зайчика мне
не
дали.
Получается, они не неправильные, просто
да нет,
время
конечно,
изменилось, это... и надо к ним найти подход.
Понимаешь, набрал за рабочий день 8 зайчиков, а вот тебе зайчик, это, часы показали, что тебе сумма упала. Набрал 7 зайчиков, сумма будет меньше.
Получается, не проблема никакая?
Нет,
вопрос,
это не проблема.
Вопрос стыковки новых методов работы с ними и понимания, что им надо.
Но они классненькие. Работодателю надо эти искать методы? Или он тоже
конечно,
будет разворачиваться
надо.
И уходить?
Слушайте, они очень творческие. Они же видят то, чего не видит работодатель. В любом
конечно.
Случае, они приносят новые идеи, новый взгляд. Просто надо уметь все это новое запаковать и правильно преподнести, чтобы они не завяли.
Главное... чтобы зайчик был красивый. Вот так вот. Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики, был у нас в прямом эфире. Очень
отличный
интересный разговор.
Спасибо.
Александр, спасибо вам огромное. Будете в Перми, заходите. Мы будем рады вас
двери
видеть
здесь. Спасибо,
двери открыты.
Спасибо.
Друзья, желаем вам успешных выходных. Найдите для ваших детей несколько зайчиков, даже если они у вас великовозрастные. Услышимся в понедельник. А, нет, в понедельник уже Артем Жаворонков.
И Юля Балабанова.
И Юля Балабанова.
А на этой неделе
возврате.
Для вас
да.
старались Олег Русских.
Ну, и в общем, не сильно-то и старались.
Слушай,
но,
я старалась.
Но мы старались. Друзья, желаем вам удачных выходных. Пока.